проповеди сегодня «Составимое свободного сердца». И главным текстом нашего собрания сегодня будет 1 Коринфянам 9 глава, 19 по 27 стихи. Пожалуйста, откройте Библию. Мы будем в этом тексте сегодня. И хочу вместе с вами посмотреть в этом тексте на те благословения, которые Бог дает свободному сердцу. Давайте мы прочитаем сначала этот текст и затем вместе посмотрим на эти благословения, на истины, которые здесь. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, мы будем читать с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Мы очень часто на наших собраниях говорим о сердце. И это не потому, что это просто любимая тема. Сердце является главным объектом Божьего внимания. Наши собрания могут иметь огромное благословение для нас внешне. Мы можем испытывать огромную привилегию и благословение от того, что мы являемся принадлежными к этой церкви. Каждое собрание, оно для нас является благословением в какой-то мере, в малой или большей. Но самое главное, мы говорим о сердце, потому что Бог является главным наблюдателем того, что происходит на арене нашего сердца. Бог хочет, чтобы мы понимали, насколько опасно быть пассивным по отношению к нашему сердцу. Я сегодня выбрал, друзья, именно эту тему, потому что она касается, в первую очередь, моей жизни, моего сердца. Я хочу это благословение передать для вас. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на самую первую фразу, которая определила тему моей проповеди сегодня. В 19 стихе мы читаем: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». И мы дальше читаем, что апостол Павел говорит. Мы находим здесь в первую очередь парадокс. Если вы внимательно читаете эти слова, как будто первый раз их читаете, вы должны увидеть этот парадокс здесь. Апостол Павел сначала говорит: «Ибо будучи свободен от всех», то есть он говорит о том, что он заявляет, он делает очень важное заявление, он свободен. «Я», говорит, «свободен». В то же самое время в этом же тексте он говорит: «Я всем поработил себя». То есть мы видим этот парадокс. Это не случайное здесь напряжение. Апостол Павел не просто играется словами, он хочет заострить наше внимание на важности свободы и каким образом она проявляется. И первое наблюдение, которое я хочу вам уже сказать, оно состоит в следующем. Свобода – это не пустота. Свобода – это наполненность Божьим, это наполненность истинным, это наполненность верным, полезным и добрым. Иметь свободное сердце – это не означает иметь пустое сердце. В этом как раз и есть тема или этот крючок, которым привлекает нас этот текст. Апостол Павел сначала показывает напряжение в самой терминологии или в самом концепте. «Я», говорит, «свободен», в то же самое время «я поработил себя». И здесь же он для нас показывает о том, что во всем остальном тексте он показывает, что свобода – это не просто пустота, это не просто пустое сердце. Свободное сердце очень важно иметь, но это не означает, что оно свободное, оно чем-то наполнено. Второе, что я хотел бы отметить, прежде чем мы посмотрим на этот текст, это актуальность вообще самой темы, которая исходит из изучения самого контекста, исторического контекста, географического контекста, церковного контекста, всего контекста послания. То есть апостол Павел пишет людям в Коринфе, и в первую очередь хочу вам напомнить и напомнить тоже не потому, что так просто правильно напомнить, напомнить вам, потому что это касается нашей темы. Верующие в Коринфе были очень духовные верующие. Вы не раз уже слышали об этом. Были очень духовные верующие, там было очень много разных даров. Но если вы читаете внимательно все послание, то вы можете отметить в каждой главе и не один раз, можете отметить, сколько разных вещей наполняет сердце этих духовных людей, которые не вещи, которые не славят Бога. Вещи, которые загромождают сердце, делают его свалкой. При множестве разных даров, при разных служениях, при таком стратегическом месте, где они находятся, эта церковь теряла очень много и была неэффективной, потому что их сердца при их духовности и при их знаниях, их сердца оставались таким заброшенным огородом. Я хочу просто напомнить вам, в самом начале мы эти тексты не будем читать, я только вам напомню о том, как апостол Павел говорит об этих проблемах. Помните, он говорит, что у них есть разные ссоры разного рода и разногласия. В третьей главе он говорит, помните, он говорит, вы, каждый из вас пытается где-то говорить, я Павлов, я Аполлосов, то есть там есть определенная претензия на значимость. В этой же главе, в третьей, он говорит, я говорил с вами или говорю с вами как с плотскими. Почему? Потому что у вас зависть в сердце. То есть много, вот эта духовная оболочка внешняя, она очень такая толстая, большая, впечатляющая. Но сердце этих людей, оно требовало более пристального внимания. Апостол Павел в каждой главе это называет. Ссоры, разногласия, значимость, зависть. Гордость, он говорит о гордости очень много, превозношение, которое у них просто обуревало их или наполняло их сердце. Разного рода осуждения, они осуждали других людей, осуждали друг друга, мотивации друг друга. Затем в этой же 4 главе он, апостол Павел говорит о мудрствовании, то есть люди мнят больше о себе, чем нужно, говорят то, чего нет. То есть они сердцу своему дают большой слишком простор. Или в 4 главе он говорит еще о самодостаточности, о блудодеянии в 5 главе, в 6 главе о тяжбах, которые между ними. В 6 главе он говорит о вседозволенности. Затем в 7 главе он говорит о материализме, о похотливости, о похотливом сердце. Эгоцентризма очень много, когда он приходит к вопросу о вечере Господней. Он говорит, вы собираетесь, не ждете друг друга, каждый ест, что кому хочется, сколько хочется, вы не думаете о других. И он говорит, даже эта святая заповедь, ее исполнение, она пропитана вашим себелюбием, эгоцентризмом. Затем он говорит о духовном самоугождении, 12, 13, 14 главы. Хотя 13 разбивает это желание жить для себя, но духовные дары, которые у них были, были испорчены тем, что сердце их было наполнено разными вещами, что можно назвать духовное самоугождение или желание больше своей личной самореализации, чем пользы другого человека и так далее. Просто это очень интересный подход. Если вы когда-нибудь будете иметь возможность прочитать первое послание к Коринфянам, прочитайте его с целью, чтобы увидеть, что происходило в сердцах этих духовных людей. В сердцах людей, которых Бог спас, которые сделал их своими и так далее. Поэтому тема, которую мы сегодня говорим, была актуальна в то время. Она остается актуальной и сегодня. Это первая причина, почему нам нужно говорить или почему Павел говорил об этом. Несмотря на разные наши действия, на нашу жизнь, на наши знания, мы можем упускать сердце из виду. Но нам нужно помнить, что Бог определяет сердце очень важным объектом своего внимания. А вторая причина, почему эта тема сегодня актуальна, как актуальна была в то время – она связана с тем, что Павла очень много критиковали. Мы сейчас подходим к контексту теперь самой 9 главы. Именно в 9 главе он в разных главах это делает, но в 9 главе он очень много говорит о том, чтобы защитить себя. То есть апостола Павла критиковали его оппоненты, подвергали сомнению всю его жизнь, все его апостольство. Неверно интерпретировали тот факт, что он был не женат. Неверно интерпретировали тот факт, что он работал, зарабатывая своими руками, говоря, а вот смотри, какой же ты апостол, если ты зарабатываешь своими руками. То есть ты на самом деле не женат, это вторая причина, ты не женат потому, что ты хочешь, чтобы церковь тебе платила. То есть много-много разных вещей оппоненты выдвигали против апостола Павла, чтобы просто-напросто заглушить его авторитет, не дать его посланию, его слову, Божьему Слову через него проникать во всю церковную жизнь. Итак, вся 9 глава, она посвящена именно тому, чтобы ответить на эти придирки, на критику, на обвинения. Это то, чем полны люди, духовные люди в Коринфе. И апостол Павел защищает себя, защищая себя, он говорит следующее. Он говорит о том, что он является апостолом, первых два стиха. Затем он заявляет о праве жить от благовествования, говорит о своем добровольном отказе от своих привилегий ради их блага в 15-18 стихи. И затем в конце главы он говорит о своей свободе. Он говорит о том, что я свободен от всех вас, я свободен от вашей критики, я свободен от ваших придирок, я свободен от ваших каких-то шаблонных, может быть, оценок. Я свободен от вашей интерпретации того, кто я есть. В то же самое время он здесь показывает, что свобода не была угождением для его собственной жизни. Он дальше нам показывает, что его свободное сердце, оно было наполнено чем-то. И это очень ценное наблюдение, друзья, чтобы мы увидели в 9 главе. Это побуждает нас к тому, чтобы мы могли учиться у Павла, как реагировать на разные моменты в нашей жизни, когда звучит критика, когда интерпретируют наши действия неправильно, когда звучит, возможно, или мы встречаем в жизни разные ситуации, где не воспринимается то, что мы делаем, или, и так далее. То есть, что бы это ни было. Вы можете даже сейчас уже, вот подумайте о любой ситуации в вашей жизни, которая напрягла вас вот на этой неделе. Сегодня среда, от воскресенья прошло уже 3 дня, 3 суток. В какой-то ситуации, будь это в семье, может быть, где-то на работе, в ситуации, где произошло внутреннее напряжение. Это те моменты, друзья, которые как раз нужны нам сегодня, чтобы их принести к свету Божьего Слова, и чтобы мы увидели, насколько важно для нас сохранить свободное сердце. И помните, о чем мы говорили раньше? Свободное сердце – это не пустое сердце. Это не просто сердце, в котором ничего нет. Как Аристотель однажды говорил, the best way to, или может, по-русски попробую перевести, самым лучшим образом вы сможете реагировать на критику, it is when you say nothing, do nothing, and be nothing. На самом деле, это всего лишь такая хорошая, может быть, фраза, но Бог предлагает для нас, и в этом тексте учит нас, почему мы должны свое сердце, свободное сердце, должны постоянно не только хранить, но и питать. Наше сердце свободное нужно питать чем-то. Еще одна третья проблема, которую мы должны озвучить сегодня, еще раз напомнить, она также актуальна или делает эту тему актуальной. Сам город Коринф был наполнен самыми отъявленными грехами языческого мира. Со всего мира туда стекались самые разные люди. Местонахождение города, оно говорило о его стратегическом назначении. Там было очень много разной торговли, экономика, разные религии. Моральное разложение, языческая религиозность и разврат имели недоброе влияние на людей в церкви. И вот поэтому апостол Павел, который был основоположником этой церкви, во время второго путешествия он проповедовал там, и там появились первые верующие. Он болеет за этих людей. Он здесь говорит не просто о том, что он свободен душой, но он для нас, и для них тогда, и для нас сегодня показывает пример свободного сердца. Конечно же, друзья, вся Библия об этом говорит. Мы можем найти много разных других текстов. Но этот текст долгое время привлекал мое внимание. И уже, наверное, месяца три, как он держал меня. Так бывает иногда, какой-то текст тебя поймает и не пускает. И ты время от времени возвращаешься к нему. Я решил сегодня в этом тексте для вас вместе сам и вы, чтобы изучая этот текст, чтобы мы могли сами увидеть пять очень важных составимых свободного сердца. Чем оно должно быть наполненным, чтобы оно оставалось свободным? Когда критика, когда есть какие-то, возможно, невосприятия, или вы живете в каком-то, может быть, опасном времени или трудном времени, где-то в семье или, скажем, в какой-то ситуации на работе и так далее. То есть, как хранить свое сердце свободным? Чем оно должно быть наполненным? Пять составимых. Мы посмотрим, чем сердце Павла было наполненным. Несмотря на то, что делали эти люди, он был способен их любить. Что помогало ему быть таким человеком? В первую очередь, это восприятие себя как слуги. Это первое составимое свободного сердца. Апостол Павел в 19 стихе, прочитайте внимательно вторую фразу, говорит: «Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Апостол Павел говорит о менталитете слуги, о менталитете раба. Это очень важно для нас отметить сегодня, что Павла и каждого верующего человека должна отличать это одна характеристика – свобода от людей и их мнения. Здесь хотел бы сразу сделать одно уточнение. Нам нужно мнение зрелых христиан, нам нужна конструктивная критика. Но в данном случае апостол Павел обращается к людям, которые критиковали его. Это контекст 9 главы. И он говорит: я свободен от всего этого, в то же самое время я поработил себя. Вот этот парадокс, он интересен для меня. Парадоксальная мысль: он сознательно подчинил себя всем, будучи свободен. Это христианская свобода. Свои послания апостол Павел всегда начинал именно с этого утверждения. Он говорит: я раб Господа Иисуса Христа. Этим он подчеркивал свою принадлежность Христу и свою полную зависимость от Него во всем. Этим самым он подчеркивал, что слуга или раб – это тот человек, который знает свое дело, независимо от того, что происходит вокруг, он знает, что он должен, он знает свою ответственность, потому что он знает своего господина. Господин купил его, он принадлежит своему господину. Слуга не имеет права на себя, он не имеет права на время, на обстоятельства, на ресурсы, он не имеет права использовать трудности, как ему вздумается. Слуга не имеет права, поскольку он верит или служит господину, который всем распоряжается, слуга или раб, он не имеет права распоряжаться отношениями, как ему вздумается. Любые отношения, какие бы они ни были. Я помню, Пол Трипп в своей книге «Орудие благодати в руках Искупителя», он об этом говорит очень много. Он говорит: отношения – это не роскошь. Отношения – это огромное благословение, всякие отношения. И каждое отношение, в каждой ситуации, они даны нам для того, чтобы мы могли утверждаться в том, чтобы быть рабами Христу. Апостол Павел, когда он говорит, что он раб, он говорит о том, что у него есть господин, и он знает, кто этот господин. Все ресурсы, время, обстоятельства, все он использует для своего господина. Знаете, друзья, это уже обличает меня. Я надеюсь, что сегодня вас это тоже должно немножко обличить, и чтобы вы могли увидеть, что мы способны на то, чтобы использовать любые ситуации, любые отношения для себя. Это естественно для нас. Апостол Павел говорит: я поработил себя всем. И этим самым он говорит, что он подчиняет себя полностью. Он не имеет претензий. Он ни на что не имеет претензий. Он не имеет претензий на значимость, он не имеет претензий на славу или уважение, он не имеет претензий на признание и комплименты. Я хочу здесь подчеркнуть, друзья, это не просто состояние души, это выбор, который делает человек. Это выбор, который делает христианин. претензию на значимость, претензию на разные вещи в нашей жизни, мы выбираем. И апостол Павел говорит, я всем поработил себя, это мой выбор. Я, говорит, живу как раб. И мы будем с вами говорить, он не занимается человекоугодием, он не просто поработил себя и живет, знаете, как вот, кто что говорит, то он и делает. Куда ветер, туда и береза клонится. Совершенно нет. Он показывает этим, что он делает то, что должен сделать он как слуга, который знает своего господина. Человек, который думает о себе много, никогда не будет свободным. Человек, который думает много о себе или имеет нереалистичные взгляды о себе, он никогда не сможет быть свободным. Он полон себя, он занимается самолюбованием. 2 Коринфянам 10:12. Посмотрите в этот текст. Это один из текстов, которые говорят о ложных критериях. 2 Коринфянам 10:12. «Ибо мы не смеем сопоставлять себя или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою и сравнивают с собою неразумно». Сами себя сравнивают с собой неразумно. Видите, сколько здесь опасностей в этом одном тексте. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, он касается этой же проблемы и говорит, что есть люди, которые сравнивают себя с собою. В Библии более 250 раз в Ветхом Завете слово «раб» используется для того, чтобы указать на состояние человека, верующего человека, который служит Богу. Библия говорит нам о том, что когда человек становится христианином, раб – это один из синонимов того положения, в котором он находится. Римлянам 6:17 и ниже. Я хотел бы вместе с вами еще раз этот текст бегло прочитать и посмотреть еще раз на эти термины, которые использует апостол Павел в послании Римлянам. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Речь идет о рабстве греха, и затем оно изменяется рабством праведности. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, это не просто свободными. Затем мы читаем в 22 стихе, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, конец жизнь вечная». Реакция и поведение христианина, они определяются его пониманием своей идентичности, друзья. Если вы читали внимательно послание Римлянам, оно развивает именно вот этот концепт Евангелия, в чем его суть. И 6 глава, здесь речь не идет о повелениях, здесь речь идет об идентичности, кто такой христианин. Понимание меня самого будет определять то, кем или то, что я буду делать. Несколько примеров этому мы находим. 2 Тимофею, 2 глава, 24 стих по 26. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит здесь, «Рабу же Господа». Если вы возьмете этот текст и посмотрите на него именно с этой стороны, раб Господа на основании вот этих трех стихов, от чего он свободен? Вот раб Господа, если он не раб, он не будет от этого свободен. Но если он раб Господа, то смотрите, он даже говорит, не должно ссориться, он будет свободен от внутренней враждебности, он раб. Он будет свободен от неприветливого сердца, неблагорасположенного сердца. Наоборот, он будет учительным, он будет незлобивым, то есть у него не будет злобы в сердце. С кротостью наставлять противникам. Он не будет давить, продавливать другого человека, даже своей истиной. Он будет ровно настолько говорить, сколько она будет восприниматься другим человеком. Если человек, который это делает, это касается в первую очередь пастырей, затем отцов, родителей, когда мы делаем в какой-то мере наставление своим детям, женам или другим, скажем, людям, которые попали в какую-то проблему. Если вот здесь не будет этого, если я не буду понимать, что я раб Господа, тогда я буду совершенно противоположно делать, о чем здесь говорится в этом тексте. Кстати, здесь не будет молитвы у этого человека, если он не будет раб Господа. Он будет требовать, он будет контролировать, он будет властвовать и так далее. То есть Павел в послании Тимофею показывает, что реакция поведения христианина определяется его пониманием своей идентичности. Римлянам 12:16 очень ценный текст, который показывает нам, что этот принцип он должен, или менталитет раба должен воспитываться, культивироваться каждым христианином. И без этого, друзья, мы не сможем иметь свободного сердца. Менталитет слуги. Посмотрите, Римлянам 12:16 мы читаем. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Он как раз об этом и говорит, чтобы у нас был реалистичный взгляд на себя. И самый реалистичный взгляд – это то, что Библия для нас говорит. Помните, с воскресенья мы верою принимаем, кто мы есть. Мы должны верою принимать, что быть рабом – это самое лучшее. Быть человеком, который готов послужить. Быть человеком, который от себя фокусирует все внимание на другом. И это первое, что делает нас свободным. Это то, что делало апостола Павла свободным. Он был рабом. Он был во всем рабом Богу, и поэтому он мог быть правильно слугой для других людей. У него было верное восприятие себя. Друзья, запомните этот первый принцип. Это то, чем нужно нам напоминать, то, чем наполнять свое сердце. Нам нужно не просто хранить свою свободу, нам нужно питать свою свободу и понимать, что в каждой ситуации Бог дает для нас возможность служить. Я знаю, что в моей жизни, как и в вашей жизни, когда мы забываем, что мы слуги, когда мы забываем, или когда у нас сердце перестает быть служащим и требует внимания, требует каких-то благословений, требует каких-то вещей, и требует and demands, more and more. Это с детьми происходит. Теряется свобода в душе. Душа перестает, сердце перестает быть свободным. Там нарушен баланс внутри. Это первое. Восприятие себя как слуги – это первое составимое свободного сердца. Мы не свободны, если мы не стали рабами Богу, и мы не сможем хранить свое сердце свободным, если не будем культивировать этот менталитет слуги, используя все ситуации и все отношения. Второе – это внимательность к людям. Я хотел бы отметить это именно у Павла. Я здесь хочу отметить, друзья, именно у Павла мы находим его глубокую, искреннюю заинтересованность в благе людей. Он не просто пафосно выражается, вот я слуга. Он не просто говорит, что я готов служить. Он действительно показывает нам пример здесь. Я хочу обратить ваше внимание на стихи 20 по 22, на несколько фраз, которые он использует здесь. Смотрите, что он здесь говорит. «Для иудеев я был как иудей, для подзаконных был как подзаконный, для чуждых закона был как чужд закона пред Богом, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Это невозможно не заметить, друзья, это невозможно пройти мимо. Чтобы еще раз отметить, апостол Павел всегда отличался тем, что он мог свое внимание от себя всегда переключить на другого человека, о чем я говорил уже немножко раньше. Павел понимал иудеев. Павел понимал их национальные, социально-культурные обычаи. И этому много разных примеров. Помните Тимофея, однажды он встретил в Дерби, в Листре? По-моему, 16 глава. Он встретил там Тимофея, и решил взять его с собой в миссионерскую поездку дальше. Но для того, чтобы ему быть успешным в этой поездке, миссионерской, в этом путешествии, он должен был для Тимофея сделать обрезание. И, казалось бы, апостол Павел, который служитель язычников, при чем тут это? Это законное дело, или закон Моисеев так говорит. Это для иудеев. Но когда мы читаем внимательно тот текст, о, кстати, он здесь есть у нас. Смотрите, самое последнее. Нет, это не он. Это 1 Коринфянам 9 глава. В самом конце, в том тексте, в 16 главе Деяний святых апостолов, вернее, в том отрывке, в 5 стихе, там написано, что церкви Божьи в результате апостола Павла служения, они возрастали и укреплялись в вере. То есть апостол Павел не делал это ради просто, чтобы угодить людям. Он это делал для того, чтобы приобрести. И это очень важный ключ ко всему. Он понимал иудеев, и ровно настолько, насколько позволяло Евангелие, он это делал. Внимательность к людям делала его способным служить им. Мы также смотрим, он понимал подзаконных, и это не случайно. Апостол Павел в данном случае говорит еще об одной категории людей. Он, в принципе, говорит о тех же иудеях, только если в первом случае он говорил о социальном факторе, о культурном факторе, их обычаях, то здесь, говоря о подзаконных, он подчеркивает тех же иудеев, только имеет в виду теперь их религиозные обычаи, их религиозные традиции. И Павел показывает, что он был внимательным и понимал подзаконных людей. Он понимал, что такое закон и как он много значит для них, и где нужно, он это делал. 18 глава Деяния то же самое рассказывает нам о примере, когда апостол Павел пришел в Иерусалим, и там братья иудеи или братья из иудеев, верующие братья, христиане из иудеев, говорили ему о том, что он должен пройти этот процесс очищения для того, чтобы быть принятым, и чтобы они даже говорят ему, чтобы люди другие, которые тебя обвиняют в том, что ты отказался от закона Моисеева, чтобы они могли увидеть, что ты не отказался. И мы видим, апостол Павел идет и делает этот, всю эту процедуру. 18 глава Деяний святых апостолов. То есть он понимал подзаконных, он был внимательным к их нуждам, и он не приходил к подзаконным людям со своими шаблонами. Или выставлять свои претензии для них и так далее. Или излишне обвинять их. Мы читаем, что он понимал также и чуждых закона. Апостол Павел говорит о язычниках. Он говорит, я язычников понимаю. Эта фраза означает, чуждых закона – это язычники, с их пониманием и предрассудками. Помните пример апостола Павла в Афинах? Он проповедует им, и он учитывает, что это не иудеи, он проповедует к ним как к философам. И он даже начинает с этой фразы, я вижу, что вы набожны, то есть вы религиозны, у вас много из идолов. И он признает этот факт, он не просто умничает перед ними, он понимает, что они находятся в религиозном состоянии, и он использует эту ситуацию, чтобы подчеркнуть их набожность. То есть мы видим, что это пример. Апостол Павел понимал людей, и он не просто приходил, чтобы, знаете, выставить вот себя, что он прав, что он знает все, что у него правильные доктрины. Он понимал этих людей, и он приносил им Евангелие, но приносил им, понимая их особенности, их жизни, уклада ума и так далее. То есть мы видим, апостол Павел приводит для нас примеры здесь. И еще он, кстати, одних упоминает здесь. Он говорит за немощных. Я, говорит, и для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Немощные люди – это слабые в вере, в вопросах, позже он говорит, в вопросах пищи, праздников, других вопросов, второстепенных вопросов в христианской жизни. Он учитывал их обычаи, привычки, понимания, традиции, чтобы найти уши для Евангелия, чтобы раскрылись уши для Евангелия. Во всем этом отрывке апостол Павел, посмотрите еще раз, он 5 раз использует слово «приобрести». 19 стих. «Дабы больше приобресть». 20 стих. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев». Он не просто был иудеем, чтобы его приняли, он чтобы приобресть иудеев. Затем он в 20 стихе опять говорит, чтобы приобресть подзаконных. В 21 стихе, чтобы приобресть чуждых закона. В 22 стихе, для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. И потом еще раз повторяет, что это означает «приобресть». Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Очень важный фактор. Он был внимательным к людям. Он был искренне заинтересован в высшем благе этих людей. Он не был человекоугодником. Он был внимательным к людям с этой одной целью, чтобы вместить их и чтобы принести им в жизнь наивысшее благо, то есть Христа. Друзья, когда мы слишком сконцентрированы на себе, наше сердце никогда не сможет быть свободным. Когда мы хотим доказать свою правоту, апостол Павел мог это сделать. У него достаточно было интеллекта, эрудиции, у него достаточно было образования. Его очень много знали как хорошего студента и ревнителя. Он мог говорить, он мог предоставить аргументы. Но апостол Павел говорит, я этого не делал. Я был заинтересован в благе души человека, с которым я говорил. Возьмите любую ситуацию в вашей жизни, и вы вспомните, когда вы теряли мир в своей душе, когда ваше сердце не было свободным, когда туда пришло напряжение, обида, раздражение, это было лишь только по той причине, что ваше внимание было сконцентрировано на себе, и вы не хотели понять тех людей. У нас отношения, скажем, у мужей с женами, у родителей с детьми, наши друг с другом отношения, они теряют иногда красоту, теряют благословение, и благотворными они перестают быть по той причине, что мы сфокусированы на себе. И это не свободное сердце. Сердце, которое думает и занято собой, сердце, которое не умеет служить, сердце, которое не может быть внимательным к нуждам других людей, оно будет очень несвободным сердцем. Римлянам 15 глава, 1 и 2 стихи говорят нам о том, каким образом мы должны всегда практиковать в своей жизни свободное сердце и понимать людей. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему. Еще раз обратите внимание, последняя фраза, она говорит нам о том, чтобы сохранить нас от человекоугодия. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. И он говорит о благе с большой буквы. Почему? Потому что самое последнее слово «назидание» означает принести истину в жизнь человека, чтобы она изменила его. И это то, чем было занято сердце апостола Павла. Его били камнями, его пинали, его там обвиняли, к нему придирались даже его же родные люди, в спасении которых он участвовал, и теперь он может их любить. Он говорит, я был внимателен ко всем этим разным категориям людей, и мое послание, оно тоже говорит о том, что я внимателен к вашим нуждам. Одну за другой он разбирал их. Друзья, это очень важный для нас принцип. Это очень важное составимое свободного сердца. Если ваше сердце не имеет внимательности, терпения и любви к людям, чтобы их понять, чтобы сострадать, снисходить и увидеть, где они находятся, кто бы это ни был, в любой ситуации, ваше сердце не сможет быть свободным. Это второе. Первое было восприятие себя как слуги, второе – внимательность к людям, которая имеет своей целью благо их души. Третье, что помогало Павлу быть свободным, это верность Христу. Верность Христу. Я хочу обратить ваше внимание сейчас на 21 стих, буквально на одну фразу. Я ее решил вынести отдельным пунктом, потому что это key, это ключевая философская или сердечная установка апостола Павла, что помогало ему быть свободным в своей душе. Это верность Христу. 1 Коринфянам 9, 21. Мы читаем, «Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу». Апостол Павел здесь очень делает важную остановку. Он понимает, что люди, которым он пишет, они готовы придраться к его словам, и они готовы сейчас обвинить его в антиномизме, то есть в противлении закону или в том, что он оставил закон. И он здесь делает очень важное. Он говорит, я не чужд закона пред Богом. То есть закон Божий имеет огромное значение для меня в моей жизни. И здесь он подчеркивает дальше, я подзаконен Христу. Среди язычников Павел был свободен. Среди иудеев он был свободен. Он среди язычников вел себя как свободный, от иудейских законов, но не как беззаконник. Апостол Павел в отношениях с язычниками не вел себя как беззаконник. И он тут же отмечает этой фразой «подзаконен Христу», что указывает на его личную внутреннюю философию жизни. Что это означает? Апостол Павел во всем угождал Христу как своему Спасителю. Он никогда не позволял себе делать что угодно и чем-либо, принести печаль своему Спасителю. Он никогда не шел на компромисс, угождая людям. Посмотрите, 1 Коринфянам 4 глава, 3 и 4 стихи. Мы читаем здесь, апостол Павел показывает для нас этот принцип. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы». Он говорит тем же Коринфянам. «Или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». Видите, он не сравнивает себя, не успокаивает себя самим собою. Четвертый стих. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени». Апостол Павел был свободен от мнения других людей. Почему? Потому что он служил Христу. Выше он говорит, все должны нас видеть как домостроителей Божьих. И апостол Павел понимал, домостроитель – это распорядитель, это тот, который умеет распоряжаться самыми разными ресурсами в своей жизни. Это библейское мировоззрение, друзья. Смотреть на все, что у нас есть, самые маленькие вещи, самые неприятные ситуации, все обстоятельства, как Божьи ресурсы, чтобы угождать Христу. Это цель жизни. Сердце наше никогда не будет свободным, если мы хоть мало допустим себе желания угождать себе. И сколько бы мы ни старались угождать Христу в нашей земной жизни, друзья, нам еще нужно много работать над тем, чтобы меньше и меньше угождать себе и угождать Ему. Для апостола Павла Христос был всем. Для апостола Павла Христос был сокровищем. Для апостола Павла он был стимулом жизни, он был смыслом жизни. Апостол Павел подражал Христу во всем, и потому он мог говорить другим. Он мог смело заявлять. Это иногда кажется немножко слишком выставляет себя апостол, но он мог другим сказать, подражайте мне. Он мог это говорить, потому что он был свободен в своем сердце. И свободным он был, потому что он угождал Христу. Я недавно имел интересный разговор с одним человеком по поводу алкоголя. Мы говорили с ним о том, каким образом христиане сегодня, почему они позволяют себе иметь или не иметь это дело на столе у себя и так далее. Интересная деталь, что мы приходим к одному очень важному фактору, pleasure factor. Вот принцип удовольствия. Во всем этом многие люди говорят, вот покажи мне, что там нет, что там в Библии написано, не пей, нельзя пить. Покажи мне, покажи, и все остальное. Но это не тот вопрос совершенно. Там много разных вопросов в нашей жизни, не только алкоголь. Но этот вопрос в данном случае, он должен сводиться именно к этому фактору. Кому я сейчас угождаю? Я хочу угодить сейчас Господу? Или я хочу себе что-то сделать настолько приятное, чтобы забыться, убраться, в своих мозгах раствориться, немного расслабиться? Это кому я угождаю? Еще с одними людьми говорил я с той же самой категорией вопросов. Они говорят, хоть на вакейшн мы можем пожить как можно? Хоть на вакейшн там запаслись пивцом? Хоть на вакейшн, хоть на нашем отдыхе мы можем пожить для себя чуть-чуть, отдохнуть? Чего отдохнуть? От христианской жизни? Она заключается не в том, чтобы... Это не бремя. Христианская жизнь, она пропитана этим одним принципом – угождение Богу. It's a pleasure factor. Fear factor – есть такая программа, передача. Есть еще pleasure factor. Вот что на самом деле приносит удовольствие? Апостолу Павлу, мы видим здесь, у него было два удовольствия в жизни. Я хочу, чтобы вы прочитали их вместе со мной, Филиппийцам 2, 23-25. Это означает быть подзаконным Христу, любить, служить, подражать, измерять свою жизнь Христом, быть со Христом, стремиться быть со Христом, любить Христа, ценить Им как самым важным сокровищем, видеть всю свою жизнь во свете того, кто есть Христос. Посмотрите, как в этом тексте апостол Павел раскрывает свое сердце. Здесь есть два удовольствия или два увлечения христианина. Так я надеюсь послать, это не тот, это первая глава, это не тот текст. Филиппийцам мы сейчас откроем, Послушайте, я вам сейчас прочитаю его филиппийцам, или если у вас есть, откройте, пожалуйста. Это 1 глава, 23 стих и ниже. Апостол Павел говорит, влечет меня то и другое. Это увлечение христианина. Что меня влечет? Он говорит, и то, и другое. Два увлечения христианина. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться, то есть умереть и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Это самое лучшее, что апостол Павел хотел в своей жизни. 24 стих, он говорит, «А оставаться во плоти нужнее для вас, и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере в Иисуса Христа». To live with Christ, или to be with Christ, or to live for Christ. Вот эти два увлечения христианского сердца. Друзья, я хочу сегодня еще раз напоминать и спрашивать себя и вас, чем больше всего удовлетворяется наша душа? Это еще можно узнать тогда, когда вы чем-то раздражаетесь или чем-то вы беспокойны. Я недавно услышал интересную фразу «Study your disappointments to discover your love». Study your disappointments to discover your love. Изучайте свои все разочарования, чтобы вскрыть, что вам больше всего нравится, что вы любите, кого вы любите. Это очень хороший момент для нас. Свободное сердце – это сердце, которое угождает Христу. Если я пытаюсь угождать себе и ставлю себя в центре всего, друзья, нам не нужно работать над этим. Мы просто скатываемся туда всегда, когда мы сознательно не выбираем угождать Христу. Вы все хотите иметь свободное сердце. Я хочу. Каждый из нас, каждый человек, даже неверующий, он хочет иметь свободное сердце. И Христос его дает. Но теперь нам нужно выбирать угождение Христу для того, чтобы хранить свое сердце свободным. Три уже важных принципа здесь. Восприятие себя как слуги. Второе. Внимательность к людям, забота об их благе. Третье. Верность Христу. Это сохранит ваше сердце свободным. Четвертое. Очень важное. Простое, но важное, всегда фундаментальное и нужное, чтобы напомнить. Это вдохновение Евангелием. 23 стих. Мы вернемся сейчас в Коринфянам. 9 глава, 23 стих. Апостол Павел говорит, это же, угождая, или я, говорит, стал рабом для всех, я все это делал для того, чтобы привести людей ко Христу. И затем в 23 стихе он говорит, это же я делаю для Евангелия или ради Евангелия, чтобы быть соучастником его. Чтобы быть соучастником Евангелия. Он говорит, все, что я делаю, для меня очень важный принцип Евангелия. Это я делаю для Евангелия. Это мотивация всей его жизни. Я назвал это вдохновением. Это то, ради чего апостол Павел просыпался. Это то, что было стимулом его жизни. Это то, ради чего он был таким посвященным и саможертвенным человеком, отрекающимся от самого себя. Вот почему он писал так много, вот почему он говорил так много, вот почему он проповедовал, вот почему он был неустанным, под его ногами не росла трава. Это человек, который просыпался, он просыпался с верной мотивацией. Стимул его жизни было Евангелие. Во всех своих ситуациях он видел возможность для Евангелия. Для нас, родители, это очень важный фактор. Бог дает нам другой день, еще один день. Просыпайтесь вы утром, и те же самые дети, те же самые капризы, та же самая школа, те же самые привычки, та же самая одежда, те же самые вся рутина жизни. Но это не все. В этой всей рутине самое главное – это Евангелие. И апостол Павел говорит, это я делаю ради Евангелия, и я, говорит, хочу быть во всем соучастником Евангелия. Каждый христианин, он является соучастником Евангелия. Посмотрите Филиппийцам 1:12. Это мой любимый стих. Один из любимых стихов, которые мы используем у себя в семье. Когда мы используем, у нас получается жить хорошо в семье. Когда не используем этот стих, мы проваливаем, как родители. Но вот в этом стихе апостол Павел, Филиппийцам 1:12, посмотрите, что он пишет. Я, говорит, хочу, братья, чтобы вы знали, что мои обстоятельства послужили к большему успеху благовествования. Вот для чего Бог дает нам. Если у нас есть какая-то другая цель, комфорт, неплохо иметь комфорт, но если у вас целью стал комфорт, вы потеряли свободу сердца. Если вашей целью стало здоровье, и в вашей болезни вы думаете о здоровье больше, чем о Христе или о Евангелии, ваше сердце уже не свободное. Оно в рабстве чего-то другого, другие ценности. Если ваша цель – это хороший, добрый и порядочный, заботливый муж, вы потеряли свободу в своей душе. Вы стали рабом своей цели. Или если вашей целью стала хорошая, послушная жена, и вы все делаете для того, чтобы просто ее изменить, сделать послушной, вы потеряли свою цель, самую главную цель. А Евангелие нужно, чтобы говорить себе, для того, чтобы его говорить другим людям, чтобы жить этим Евангелием. Вот что означает быть соучастником. Друзья, я это вижу настолько простым и понятным, и настолько важным. Любая работа, в которую вы попали, больничная койка, заработок, возможность заработать больше денег или потеря работы, потеря денег, смерть родных, все это возможность для Евангелия. Нам нужно просто понять, что в этом смысл и цель всей христианской жизни. И если мы понимаем, напоминать об этом больше и больше. Этого текста у меня нет, но я хочу, чтобы вы прочитали или послушайте Евреям 3 глава. В этом тексте автор говорит о том, что одного дня хватит для того, чтобы мы упустили эту цель и обольстились греховной целью, которая может быть на первый взгляд даже нормальная. 3 глава, 12-13 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Когда Бог живой перестает руководить нашей жизнью, когда мы уже не доверяем Ему, когда мы движемся чисто по течению. «Смотрите, — говорит, — чтобы у вас не было сердца лукавого или обманчивого». Наше сердце, друзья, мы просыпаемся, и оно просыпается в обмане. И ему нужно говорить истину, ему нужно говорить Евангелие. Ему нужно говорить Евангелие. Царство, которое строится здесь, сегодня, в моей жизни, должно быть не мое, а Божье. Когда Иисус Христос пришел, помните, первая проповедь, которую Он говорил, «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие». Он не просто говорил о том, что это моя первая проповедь, очень важная проповедь. Нет, Он говорил о том, что мы все заняты своим царством, мы все занимаемся тем, чтобы строить свое. Пришло новое время в нашей жизни. Смысл жизни в том, чтобы строить Божье царство, друзья. Нам нужно напоминать друг друга об этом постоянно. И если мы не повторяем друг другу, если мы не слышим подобного, мы очень быстро станем вовлечены в то, что далеко не является Божьим, и то, что не будет делать наше сердце свободным, а сделает нас рабами. Это была наивысшая ответственность Павла. Римлянам 1:15-16-17 мы читаем, что апостол Павел говорит, что до меня я готов благовествовать вам, находящимся в Риме. Кстати, это для меня тоже parenting verse. Для родителей это хороший. Смотрите, здесь написано, так что для меня я готов благовествовать вам, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и еллину, в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Знаете, как этот текст применяется в нашем контексте, в семейном контексте? У нас дети есть такие, как иудеи. Они все исполняют, у них все правильно сделано, кровать заправлена, зубы почищены, все вымыто, все, как иудеи, они все делают, как это самое. Но здесь он говорит, еще и еллины есть. Где-то варвары там были еще, где-то они там еще тоже есть. Иудеи, еллины, это те, которые не знают Бога, им все равно. И варвары, это те, которые просто живут на широкую ногу. Это наши дети. Тоже очень. Апостол Павел здесь говорит, я готов проповедовать и тем, и тем, и тем. И это самое главное, друзья. Нам Бог дает детей, нам Бог дает отношения, нам Бог дает трудности для того, чтобы мы могли быть вдохновлены Евангелием. Я хочу вас спросить сегодня, насколько вы вдохновляетесь Евангелием? Есть ли у вас практика вдохновения Евангелием? Говорить себе Евангелие настолько, что оно начинает двигать вами, оно поднимает вас, над земными всеми разными там, претензиями, удовольствиями, наслаждениями. И Евангелие действительно, оно помогает вам за все, что вы делаете в жизни, его заострить именно на этом. Ради Христа. Это все, что у меня в жизни есть. Это ради Него. Как хорошее, так и плохое. Все самое лучшее. Начните с шоколада и закончите большим домом. Все это существует ради Христа, ради Евангелия. И самые большие бедствия, и самые маленькие неприятности, раздражения, которые вы испытываете, их Бог допускает ради Евангелия. Наши трудности в отношениях друг с другом, они тоже для того, чтобы говорить Евангелие. И чтобы мы увидели силу Евангелия, как оно изменяет нашу жизнь. Апостол Павел был человеком, который говорил об этом, жил этим. Для него Евангелие было решением самой главной проблемы, проблемы греха. Грех делает нас неспособными делать свое предназначение. Грех делает нас глупыми. Грех делает нашу жизнь или делает нас непокорными. И это все побеждается только Евангелием. Просто заставить, скажем, детей, заставить их быть покорными, это мало что изменит. Они непокорны, потому что они наслаждаются в чем-то, что греховно, или то, что противоречит воле родителей. Вот Евангелие нужно говорить для того, и это нужно учиться этому, чтобы Евангелие было центром нашей жизни. Так, благая весть, друзья, избавляет нас от самих себя, она делает нас свободными. Говорите себе Евангелие. Спрашивайте у других людей, у других братьев, сестер. Братья, мужчины, говорите со своими женами. Говорите о Евангелии. Друзья, когда мы встречаемся вместе, нам нужно говорить о Евангелии, нам нужно спрашивать, как это жить Евангелием в понедельник, в среду, в четверг, в субботу. Что это означает жить Евангелием? Вдохновение Евангелием – это смысл нашей жизни. Ради этого мы живем, ради этого мы родились, ради этого Бог возродил нас, и ради этого мы умрем, чтобы Евангелие проповедовалось. И это вдохновляло апостола Павла. И последнее – свободное сердце. Мы с вами говорили о четырех очень важных составимых свободного сердца. Восприятие себя как слуги, внимательность к людям, верность Христу, реальное вдохновение Евангелием. И последнее, очень важно для свободного сердца, это постоянное и растущее воздержание от плотских желаний. Способность воздержания или самоконтроль. 25, 26, 27 стихи нашего отрывка, они говорят нам именно об этом принципе. Апостол Павел дальше, помните, он говорит, он обращается к людям в Коринфе, которые имели претензию, критику, они говорили о его корыстолюбивом сердце, они пытались очернить авторитет апостола Павла. Он был свободен. И в этой главе он как раз, защищая себя, он говорит об этой свободе. Каким образом он жил свободой, каким образом он свое сердце сумел всю свою жизнь держать свободным most of the time. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, то есть на земное, на тленное. Неверное в данном случае – это земное, тленное, материальное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Апостол Павел здесь сравнивает христианскую жизнь с состязаниями. Чтобы в них участвовать и быть победителями, необходимо воздержание, самоконтроль и соответствующие ограничения. Посмотрите когда-нибудь на личные свидетельства больших спортсменов, известных спортсменов, и вы увидите, как они много тренируются и как много они воздерживаются от лишнего глотка молока, от лишней конфеты, хлеба и так далее, чтобы им быть fit for the fight. Это очень важно. Апостол Павел здесь сравнивает, он говорит, что эта жизнь, она требует самодисциплины. Чтобы свободным сердце свое держать, нам нужно дисциплинировать его. Потому что оно как каракатится в разные стороны, оно все хочет, все ему нравится, все каким-то образом. Оно очень способно обмануться, обольститься и перестать верить в живого Бога. И это сердце нужно постоянно воздерживать, его нужно постоянно обуздывать. Самое большое, что нам трудно обуздывать, это свое сердце. Иногда мы можем видеть, как не так много сложностей обуздать своих детей, сколько обуздать свое сердце, обуздать свои желания, свой гнев, свое раздражение. И апостол Павел говорит, чтобы быть свободным, нужно наполнять свое сердце, чтобы там был этот фактор воздержания от плотских желаний. Самые обыкновенные желания, они могут прирасти, они могут перерасти в похотливое желание, воздержание от разных похотей. Напряженных усилий и самоотверженности требует наша жизнь, христианская жизнь. Она требует ясности. Павел не видел цель. Вернее, он видел всегда цель, поэтому он мог быть полезным в том, что он делал. Он использовал время и энергию для достижения этой цели, и он был очень конкретным. Мне очень нравится эта фраза, потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Я помню еще, где-то был в 10-м, в 9-м или в 10-м классе, мы с другими своими друзьями, я решил пойти на бокс. Родители не пускали. Где-то я удержался полгода там на боксе. Я помню, как холостые удары, они выводили из строя, холостые удары. То есть, когда ты ни в грушу, ни в нос попадаешь, если ты на ринге, скажем, с кем-то. А когда холостой удар тебя просто проваливает, ты промазал, и тебя все тело потащило совершенно в другую сторону, где оно не должно быть. Не знаю, кто из вас был, я не хвалюсь этим, но было такое дело. Родители, когда узнали, то поставили все на место, что касается этих вещей. Но бить воздух – это очень из ряда вон выходящее явление. Оно выводит из строя. Вот апостол Павел говорит, не бью воздух. Я не просто бью, лишь бы бить. Я не создаю просто движение, пот. Там, я не создаю движения, которые не имеют смысла. Он говорит о конкретике. Я хочу здесь остановиться, друзья, потому что воздержание своей души – это утерянная практика для многих христиан сегодня. Воздержание своего сердца – это очень важный момент в нашей жизни. И он невозможен без конкретики. У каждого из нас наше сердце тянет куда-то. Как только вы его где-то попробовали воздерживать, завтра утром оно опять будет вас куда-то тащить. Здесь очень важен сам принцип. Апостол Павел ясно говорит о том, что бить воздух бессмысленно. Это означает, что нужна конкретика. Нам нужно знать своих врагов. Я показываю здесь на сердце. Мне нужно знать моих врагов. У каждого из нас есть те разрушители сердца или traps of your soul, которые поймают вас. Это может быть раздражение, или горечь, или обида, или внутреннее какое-то неприятие, невосприятие других и так далее. Что бы это ни было, друзья. Или легкая раздражительность, если это все, что на самом деле. Это может быть привычка, какая-то реакция, мысль, застывшее греховное чувство, враждебность, самосожаление, раздражение. Друзья, нам нужно вылавливать своих врагов, которые разрушают нашу душу. Я хотел бы вам дать сейчас очень простой список небольших вопросов, которые помогают нам вычислять своих врагов, которые находятся в нашем сердце. Он так и называется «сердце». То есть каждая буква этого слова, она будет обозначать какую-то грань, скажем, вообще всего исследования сердца. Это я помещаю для того, чтобы мы могли видеть, как важно нам знать, что происходит в нашем сердце. И я должен, друзья, сам прожить это. Я сам должен поймать этого врага. С Божьей помощью я должен это делать. И это может быть самая незначительная вещь. Самая прижившаяся какая-то греховная привычка в моей жизни. Сердце. Сердце. В первую очередь, буква, она соответствует событию или ситуации. То есть, что случилось, что происходит, или что случается сейчас. Возьмите, скажем, какую-то слабую греховную привычку, которая проявляется в вас больше всего. И попробуйте просто проследить, в каких ситуациях это проявляется и почему. То есть, что происходит на самом деле, какая ситуация, что за событие является триггером, что выводит меня в внутренний мой мир из строя. Второе, очень важно здесь, естественная реакция. Что естественно происходит со мной, когда происходит неприятное событие? Естественная реакция, что я сделал в ответ? Что я делаю в ответ обычно? Или что я раньше делал, что иногда догоняет меня? То есть естественная реакция. Третье очень важно, это расчет. Расчет или цели. Чего я хочу добиться своим поведением? Скажем, ребенок или там с женой что-то мы говорим, что-то не пошло. У меня определенный расчет. Там есть определенная мысль, когда я разгневался или раздражился. Там есть определенное ожидание, цель, чего я хочу добиться своим поведением. Или когда я гневаюсь на своего ребенка или раздражаюсь, чего я хочу на самом деле добиться? Освобождение своей ответственности, разобраться с проблемой или добиться, возможно, чего-то, ну, каких-то разных других целей. Там много разных вещей могут быть у вас. Но это очень важно, вот это исследование сделать таким образом. Какой у меня расчет? Какая цель? Чего я хочу добиться? Буква «Д» стоит для доводов или аргументации. Каким образом я оправдываю свои действия? Мы очень способны на то, правильно? Мы способны на то, чтобы в любой ситуации, когда мы сделали что-то, мы даже можем тексты из Библии найти, чтобы оправдать свои действия. Но в корне мы знаем, что они греховны. Или наша привычка, или реакция греховна. То есть наши доводы или аргументация своих действий. Как я оправдываю себя? Буква «С» стоит для ценностей. Что руководит моим сердцем? Чем я дорожу всего, больше всего? Когда я раздражаюсь на своего ребенка, когда он в очередной раз приходит, я дорожу своим комфортом, своим покоем, я дорожу своим отдыхом, или когда он плачет в третий, четвертый раз во время ночи, я раздражаюсь внутри. Почему? Это очень важные, важные моменты. Это все триггеры, которые помогают мне увидеть мои ценности. Чем я ценю больше всего? Помните, чем ценил апостол Павел? Евангелием. Евангелие как теоретически, когда он говорил его, и Евангелие как образ жизни, образ мышления, образ жизни, то есть характер Христа, проявленный в определенной ситуации. Это Евангелие. Я также назвал это под «Е» Евангелие. Я его поставил с маленькой буквы. Хочу здесь показать две важных стороны. Евангелие – это благая весть. Оно перекликается с предыдущим, то есть какой расчет, какие цели или сокровища. Евангелие – это всегда то, к чему я стремлюсь, когда я поступаю определенным образом. Чуть-чуть приврал или сказал не так, как есть, или недисциплинированный, да, допустим, человек недисциплинированный, неорганизованный. Он неорганизованный по той причине, что благой вестью для него является 15 минут сна. Или неорганизованный, потому что он работает где-то на свой имидж или занимается не тем, что нужно и так далее. То есть там много могут разных быть причин. И это Евангелие в кавычках. Мы, друзья, грешим, потому что мы любим что-то. Мы согрешаем в своих привычках, реакциях, потому что у нас есть свое Евангелие. Так вот, нам нужно все это переставить обратно. Евангелие. Евангелие в данном случае – это то, что Бог ожидает. Это очень важный вопрос. Что Бог ожидает? Это и есть Евангелие. И в воскресенье я говорил о том, что мы можем жить Евангелием только верою. Мои ощущения, мои чувства, мои представления, они могут меня рвать в другую сторону. Но Евангелие – это то, что Бог говорит. Я вот не чувствую, что это Евангелие. А в этом не есть. Мои чувства не могут быть платформой. Я могу только поверить в Евангелие и тогда испытать, если Богу нужно, те ощущения или чувства, которые дает Евангелие. Апостол Павел здесь говорит, смотрите, строгая самодисциплина включает в себя битву с самыми разными разрушителями сердца. Он говорит, я бью не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю. Слово «усмиряю» означает ударить под глаз. Он, конечно, не бьет себя в глаз, когда он согрешает, вы понимаете, да, но он использует очень важный термин. Он бьет в глаз этой похоти, чтобы она не смотрела. Он бьет под глаз. Это очень важный принцип в нашей жизни. Нам нужно обуздывать, нам нужно порабощать. Апостол Павел использует очень серьезные термины. Он говорит, я бегу, я бьюсь, я постоянно, я знаю, против кого я бьюсь, я знаю, кого мне, никого из людей, а что мне нужно во мне бить, что нарушает во мне, разрушает мое сердце, я порабощаю себя. Это владение собой, самоконтроль, умеренность, важный фактор нашей свободы. Покажите мне человека, который не умеет обуздывать свое сердце, я вам покажу очень беспокойного и неспокойного человека. Иакова, 4 глава, 1-3 стихи. Иаков тоже говорит, смотрите, откуда у вас распри? Откуда у вас вражда? Не отсюда ли от вожделений ваших, от ваших желаний в душе, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Необузданное сердце – это очень беспокойное сердце. В то же самое время притчи 25-28 говорят нам о том, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Друзья, это составимое нашего сердца, свободного сердца. Не всегда наше сердце – свободное сердце. Этот текст предлагает для нас вот эти 5 составимых. Я хочу, чтобы вы сейчас сделали их своей молитвой. В этом тексте апостол Павел говорит о том, как Бог помогает ему хранить свое сердце свободным. Но моим желанием сегодня было, чтобы мы питали свободу нашего сердца. Составимое свободного сердца говорит о том, что сердце – это не просто свободное сердце, это не просто пустое сердце, это сердце, которое наполнено Божьей истиной. Восприятие себя как слуги, внимательность к людям, верность Христу, вдохновение Евангелием и воздержание от плотских желаний. Возьмите что-то одно, может быть, сегодня, сделайте это вашей молитвой. Пробуйте еще раз, посмотрите, каким образом Бог сегодня говорит к вам. И свою жизнь, и свое сердце храните свободно. Более всего хранимого. Храни сердце твое. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за пример апостола Павла, который подражал Тебе во всем. И мы сегодня можем иметь свободное сердце, потому что Ты даруешь такую свободу. Господи, я прошу о своем сердце, прошу о сердце моих родных, близких, знакомых и моих дорогих братьев и сестер в этой церкви здесь. О том, чтобы Ты помог нам свое сердце содержать спокойным и свободным. Ты один знаешь, Господи, что нас беспокоит сегодня. Ты знаешь сердце каждого. Ты обнаруживаешь сердце любого человека. Я прошу о том, чтобы Ты дал Твой покой, и чтобы каждое сердце Ты сегодня освободил, если оно не свободно, и помог каждому из нас хранить его свободным для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа просим об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу словастор.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!